вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также вы можете посмотреть нас в прямом эфире. Опять же, в телеграм-канале Радио говорит МСК, в одно слово латиницей. Заходите, нажимаете кнопочку присоединиться, и мы тут как тут. Также есть в Ютубе говорит Москва Макс и Марина, и ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Долго ждать не пришлось, слушатели уже, значит, приготовились, вот пошли уже вопросы. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владимир.
Да, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте, такой вопрос. Вот у меня был приговор по лишению прав и, ну, там, короче, несчастный случай, по аварии дорожной.
Угу. Вот. А может быть, дорожные истории-то у нас не сегодня, я, честно говоря, не специалист в...
Ну, выслушай, вдруг поможете.
Нет, давайте. Да, просто там разница. В общем, был приговор на ограничение свободы на год. Вот, документы потом пришли в ОФСИН, и ФСИН говорит, что начало срока начинается с момента регистрации в ОФСИНе. То есть, получается, 2 месяца разницы, а в приговоре суда... Сначала из оглашения приговора.
Владимир, я, к сожалению, не занимаюсь уголовными делами. Это вообще не мой профиль, поэтому здесь я не буду комментировать, да, для того, чтобы не вводить вас в заблуждение. Это правильнее все-таки задать вопрос вашему адвокату, который представлял ваши интересы. И он развернуто вам, я надеюсь, ответит на этот вопрос. Не буду... Да, прошу прощения.
Извините, спасибо большое. Да. Господа, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, потому что...
А мы, может быть, тему не обозначили.
Дела семейные.
А, мы сказали, да, я что-то как-то...
Ну, а какая тема? Уголовка вас не интересует, вас тоже не интересует.
Да, я говорю о том, что для наших слушателей задать тему сегодняшнего разговора не
разводы,
все знают.
Разводы, брачные контракты, наследство. Задавайте вопросы, пишите, звоните. Вот тема нашей программы. По поводу наших вопросов. У меня вот тут вот, подождите, где, куда он улетел, этот вопрос? Так, сейчас. Руслан, подскажите, очень большое сообщение, но вот я вкратце скажу. Покупали билеты самолетом до пандемии, рейс отменился, и сейчас компания вообще никак не реагирует ни на письма, ни на звонки, билетов нет, сертификатов нет, почти 100 тысяч зависло. Каким образом можно повлиять, и стоит ли вообще вытаскивать эти деньги, не будет ли суд дороже самой вот этой суммы?
Ну, суд не будет дороже этой суммы. Как мне кажется, значит, здесь два варианта. Если этой авиакомпании больше не существует как класса...
Нет, существует, он даже тогда, название приводит.
Ну, я более широко, да, если этой компании не существует как класса, то тогда, конечно, тратить свое время, эмоции на это нет никакого смысла. В том случае, если эта авиакомпания существует и никаким образом не реагирует на ваши письма и не выполняет те требования, которые были предписаны, конечно, надо обращаться в суд. Никаких сложностей с обращением в суд в данной ситуации нет. Да, в принципе, для получения решения суда можно даже и не прибегать к услугам какого-то адвоката. Да? То есть простейшая форма искового заявления. Деньги были заплачены, рейсы были отменены, сертификат не выдан, другие билеты не выдаются, прошу вернуть деньги. Все, никаких проблем я в этом не вижу. Самый основной вопрос перед подобными историями – это взвешенно подойти к тому, есть ли возможность взыскать деньги с этой авиакомпании. Если вы понимаете, что она действует, продолжает продавать билеты, летает, однозначно идите, обращайтесь, и вы свои деньги получите.
Угу. Вот пишет нам, значит, 713-й. Вопрос такой, я, правда, не понимаю, в каком плане проверить. Много фальши сейчас в мире, 50. Как проверить адвоката по делам? Вы поняли?
Да, я понимаю. Это сложный вопрос. Сегодня действительно достаточно большое количество, и мы сталкиваемся в своей работе, к нам приходят люди, которые уже обжигались на работе с адвокатами, и они относятся с таким недоверием. Значит, первое, что я могу сказать, посмотрите об этой компании, что пишут в интернете, есть ли о ней какая-то информация. После этого оптимально, конечно, обращаться к юристам, с которыми вы или ваши знакомые какие-то работали, знакомые знакомых. Никак, ну, мы живем все-таки сегодня не в замкнутом мире, и всегда можно найти юриста, адвоката, который уже с кем-то из вашего круга в той или иной степени работал.
Ну, сарафанное радио такое.
Да, поднимите, еще раз повторяю, интернет и почитайте сегодня, если адвокат заслуживает внимания или юрист, вы вбиваете его фамилию, имя, отчество в интернете, и вы получаете какую-то информацию. Если нет вообще ничего, ну, для меня это определенный напряг. Тогда...
Это плохо.
Да, напряг. В том смысле, что а почему ничего нет о деятельности этого человека? Послушайте его портфолио. В конце концов, попросите какие-то предоставить вам решения, в которых он участвовал, где он будет описан как адвокат, там, юрист такой-то или адвокат такой-то, каким образом он участвовал в этих процессах. Поэтому не стесняйтесь и не ведитесь на просто красивые слова, потому что слова можно рассказывать очень красиво, и мы часто сталкиваемся, вот у нас сейчас в работе находится одно дело, оно заведомо проигрышное, его невозможно выиграть. Адвокат, который представлял интерес на первой инстанции, уверял нашего доверителя в том, что он выиграет это дело. Чем он руководствовался, как? Я ее тоже спрашиваю, говорю, мы с тобой знакомы уже много лет. Почему ты идешь к непонятным людям? Ну вот, он говорил, что мне неудобно было тебя беспокоить. Я говорю, что за глупости? Тебя не... Ты же меня работой моей беспокоишь. Беспокой, не обращаясь, никаких вопросов. Пошла к каким-то, какому-то мошеннику, адвокату, дело проиграно, деньги отданы, никто обратно их не вернет. Поэтому вот, наверное, каким-то образом вот так.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Дмитрий, Москва.
Добрый день.
Такой вопрос. Квартира приватизированная, жили мама, брат и папа. Папа умер, мама с братом отказались от его доли, передали ее мне. Вопрос в том, брат инвалид, мама на пенсии, снимут ли с них субсидии квартплату?
В связи с чем?
Нет,
в этой связи я не вижу никаких оснований того, что вашу долю, долю вашего отца передали вам, с них никто никакие субсидии и льготы не снимут, да, это никак не связано. Они не получали субсидию за вашего отца, они получали субсидию за себя и за свои статусы, поэтому их доли как были, так и остались, они же не передали вам свои доли?
Нет.
Никаких проблем я в этом не вижу, все как было, так и останется.
Часть свою, часть квартиры, доли в квартире они сохранили.
Да.
Я понял.
И
да.
Все это и остается.
И все относительно них, все сохранится.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Да. А есть ли рейтинги у адвокатов?
Какие? Нет, официальных такого никаких не рейтингов мере. Нет, да. Есть рейтинги юридических компаний, которые занимаются юридическим сопровождением, мы там находимся в этом рейтинге, но это не адвокатский рейтинг, это рейтинг юридических, консалтинговых, там, аудиторских компаний.
И вот тоже такой вопрос, значит, три стороны претендуют на общение с детьми. Первая сторона – это мама, вторая сторона – папа, а третья сторона – это бабушка с дедушкой по папиной линии. Как можно определить порядок общения с детьми? И на чьей стороне может оказаться судья?
Значит, первое, что является самым главным в этой ситуации – судья всегда действует в интересах ребенка. Это первое. Не надо думать о том, что судья действует в интересах дедушки, бабушки, мамы, папы. Нет. Судья действует в первую очередь в интересах ребенка. Анализируя материалы дела, которые находятся у него в производстве, он принимает решение, руководствуясь своими мыслями, своими знаниями, своим опытом, который у него имеется. Поэтому, исходя из материалов дела, в зависимости от того, кто какую часть занимает в жизни ребенка, доказанную не просто со слов мамы или со слов папы, что мои дедушка и бабушка, они самые лучшие, а именно исходя из имеющейся информации. Поэтому здесь хороши все доказательства, которые могут быть использованы для принятия решения. Поэтому судья примет решение на основании полученной информации, официальной, не просто слов, органы опеки, соседи, информация, предоставленная из любых других организаций, с места работы мамы, с места работы папы. То есть все здесь хорошо, все идет в копилочку. Поэтому чем больше вы приведете доводов, тем судья, ну, правильное решение не скажу, примет, а примет решение взвешенно в связи с тем, что, потому что правильного не может быть в этой ситуации, взвешенно в связи с тем, что вы предоставили. Вот, наверное, такой ответ.
Здравствуйте, хочу выкупить долю квартиры у бывшего мужа. Квартира приобретена в браке, была по ЕГРН оформлена как совместное имущество. Какие мои действия? С чего начать оформление сделки? Ну, согласие мужа, наверное, в первонаперво.
Не-не-не, брак расторгнут уже на сегодняшний день, и квартира принадлежит пополам. Да? Значит, важным вопросом является, вступил ли бывший муж уже теперь в брак. Если вступил, обязательно надо согласие его супруги. После этого вы приобретаете на основании договора купли-продажи его долю в этой квартире, прописывая все нюансы, которые прописаны в выписке. И после этого совершаете сделку, обязательно к договору купли-продажи должен быть акт приема, и обязательно должна быть расписка в передаче денег, если они передаются налично. Если деньги перечислены безналом, то, соответственно, у вас будет выписка, подтверждающая, что вы оплатили эту долю. Вот, наверное, так основное.
Угу. А если муж не согласен?
Ну, как не согласен? А тогда, извините, Макс, а я хочу вашу квартиру купить. Ну, и мало ли кто что хочет. Нет, я так понимаю, что она хочет, что он принято. Согласен. Но если человек не согласен, у вас нет никаких оснований для того, чтобы требовать от него что-то.
Плюс 7-925-88-88-94-8, это смс-портал и телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что есть еще телефон 8-495-73-73-94-8. Олег пишет, у нас с братом есть квартира в собственности в разных долях. Он же может прописать своего новорожденного ребенка без моего ведома?
Да. Да, может прописать.
Все, ответ Олег, да, он может. Добрый день, как вас зовут?
Зинаида.
Здравствуйте. Да, Зинаида.
Здравствуйте. Спасибо, что взяли мой телефон. Я хочу у адвоката спросить. Вот у меня 22 января было залитие квартиры.
Так.
И до сих пор я ничего не получила. Был составлен акт в феврале месяце. В апреле, значит, я ездила в эту контору ЖКХ, отвозила реквизиты банковские. Они мне сделали расчетные документы и сказали, в июне выплатят 44 тысячи там с чем-то. До сих пор мне ничего не выплатили.
А они кто это, соседи сверху, вы имеете в виду?
Нет, это...
Страховая?
С управляющая. С свободными условиями. Это
крыша. Управляющая компания.
Угу. Да, это управляющая компания. Вот. И угу. Мне из управляющей компании инженер, который приезжал и снимал акт этого залития, она сказала, говорит, я вам советую обращаться, как же это называется, в экспертную...
Организацию. Проведение экспертизы того,
да,
что...
Проведение... Да, вот это экспертиза, я, в общем, обратилась, заплатила за это 5 тысяч, в общем, там долго это все делали, но сделали в течение вот почти что месяца. Угу. Теперь, значит, дальше к адвокату. У адвоката опять я заплатила 5 тысяч, вот за досудебную вот эту претензию в этом...
Да.
В эту
организацию.
Организацию. Да, и вот отвезла я туда эти документы, там через 10 суток, они, в общем, в течение 10 суток, они якобы должны были или заплатить вот ту начисленную сумму вот этой коммерческой экспертизой, вот, или же, значит, ну, какой-то ответ. Опять я ничего не получила, значит, адвокат говорит, теперь будем подавать заявление в суд составлять. Ну, и, в общем, Теперь заявление опять через неделю. Вот вы представляете, с 22 января вот это все идет такая волокита, и у меня же нет никакой уверенности, что я получу хоть какие-то деньги, а я только трачу. Вот в вашей практике были ли такие моменты? Вы знаете о таких делах?
Да, конечно.
Выигрышное это дело или что?
Да, дело выигрышное. И на основании той экспертизы, которую вы провели, определено, кто виновен в том, что произошел залив, произошла протечка? Определено этой экспертизой?
Ну, определено, что в результате плохой вот кровли.
Гидроизоляции на кровле и прочее.
Ну да, да, да.
Акт подписан представителями эксплуатирующей организации?
Ну да, да.
Они подписали, потому что они часто противятся этому и пытаются всячески заговорить.
Нет,
и сказать
о том, что
все подписано.
У меня на руках даже вот этот расчет на 44 тысячи.
Значит, основания для обращения есть. Я вам рекомендую почитать о управляющей компании в интернете, не является ли она банкротом, есть ли у нее деньги, все ли в порядке. Если такой информации...
Нет, она не банкрот, нас повышает и повышает.
Я же тем не менее должен вас предупредить, да, об этом. Не банкрот, окей, отлично. По моему мнению, есть. Они пытаются тянуть всячески до последнего, до того момента, пока вы не начинаете занимать жесткую позицию. Поэтому мое мнение, что нужно обращаться в суд, если они не выплачивают в связи с претензией, которую вы им уже подготовили с юристом. Соответственно, подаете в суд. Ситуация простейшая. Из сказанного того, что вы мне сказали, все у вас есть, все в наличии, и все говорит о том, что вина в этом именно управляющей компании. Поэтому решение суда вы получаете, а после этого взыскания, я думаю, что каких-то проблем с этим не будет. Конечно, еще раз повторяю, пользуясь тем, что пенсионеры, пожилые люди, женщины спокойные, никто там не приходит, не качает права, они пользуются этим, и можно же не платить, куда торопиться, никуда не денется, мы успеем заплатить эти деньги. Поэтому, к сожалению, это действительно происходит. Я сразу вам хочу сказать, и проведение экспертизы, и услуги юриста, их тоже можно включить в исковое заявление, обязательно, и после этого подать в суд, и в случае, еще раз повторяю, в случае, я не видел материалы дела, мы с вами говорим только на словах, если действительно вы выигрываете этот процесс, они все это вам компенсируют. Промежуточно попробуйте написать, вы спокойно можете дойти до прокуратуры, которая у вас находится в районе?
Ой, у меня прямо этой прокуратуры нашей районной нет никакой веры.
Ну, вот. Тем не менее, это никаким образом не повлечет никаких проблем и никаких сложностей для вас. Я вам рекомендую написать заявление в прокуратуру, приложить копии, не оригиналы, ни в коем случае их не отдавать, копии тех документов, о которых мы говорили. Это акт, это экспертиза и то, что вы писали уже им, и нет никакой реакции, расчет этот приложить. И написать заявление в прокуратуру о том, что происходит вот такая вот ситуация. Пенсионер, пожилая женщина, ветеран труда и прочее. Обязательно инвалид второй группы должна страдать, должна мучиться. Я рекомендую вам это сделать. Обязательно в двух экземплярах подать это заявление и на втором, чтобы была отметка о том, что вы это заявление подали. Мне кажется, что прокуратура в нынешних условиях на такого уважаемого человека, как вы, с таким статусом и с таким послужным списком по жизни, должна отреагировать. А если уже нет, тогда обращаться в суд, как мы говорили чуть ранее.
Окей, идем дальше. Вопрос такой, значит, как происходит раздел имущества в случае развода при наличии КФХ?
Крестьянско-фермерского хозяйства? Ну, да, наверное. Я понимаю, что это крестьянско-фермерское хозяйство, но все имущество, которое было нажито в браке, приобретено, оно делится между супругами. Поэтому крестьянско-фермерское хозяйство, если оно было создано или оно наполнялось всевозможными тракторами, не знаю,
техникой,
полями, техникой и прочим, в любом случае подлежит разделу 50 на 50. Ровно так же, как и любое другое имущество. В подобных ситуациях, если вы не видите прямого способа договориться, то обращаться надо в суд. Суд разделит пополам трактор, Суд разделит по полям поле, коровник, свинарник, птичник, все, что у вас есть в этом вашем крестьянско-фермерском хозяйстве, если вы не договоритесь. Поэтому самый правильный способ – это садиться за стол переговоров сторонам и договариваться. Вот, наверное, такой общий ответ на такой общий вопрос.
Такой вот еще вопрос пришел очень странный. Есть ли в вашей практике прецеденты установления факта прекращения семейных отношений между родителями и детьми? Это что такое? Это что, дети, родители отказываются от детей?
В моей практике таких случаев не было.
Нет, а вы можете
объяснить? Я не совсем понимаю вопрос. Еще раз, Макс, можно попросить прочитать его
факт? Установление факта прекращения семейных отношений между родителями и детьми.
А я просто не могу понять даже, для чего это может быть между родителями и
чтобы
детьми.
Чтобы дети не считали их родителями. Типа родители отказываются от детей или, наоборот, дети от родителей.
Макс, давайте, наверное, попросим более подробно задать мне этот вопрос, потому что я не совсем понимаю, о чем идет здесь речь. То ли речь идет о том, что папа оказался вовсе и не папой, да, может быть, вот об этом идет речь. Мне нужно более подробную информацию. Задайте, пожалуйста, вопрос более четко. Если есть возможность, может быть, свяжитесь с нами и по телефону озвучьте его более полно. Я не совсем понимаю вопрос.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владикир, Москва.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот какого рода. Сын работает в Леруа Мерлен в большом торговом центре.
Попросите, пожалуйста, его, они мне с воскресенья никак не могут привезти печку. Скажите, почему юристу не везут? Я оплатил на прошлой неделе, они обещали привезти в воскресенье. Мой водитель два раза уже съездил туда и никак не отдают печку.
Владимир, ваш вопрос давайте.
Да, извините, это я так чуть-чуть развеселил нашу студию. Да. Спасибо.
Если в Новокостено, пришлите мне в личную информацию.
Не-не-не, на Новый Риге Леруа Мерлен. Прям безобразие какое-то.
Ну, тогда извините.
Спасибо.
Тогда какой вопрос. На время смены оставил самокат на стоянке торгового центра, пристегнув его, ну, там, как к этим всяким штукам.
К воротам.
Неважно,
это я так сказал, да.
Да, да. Когда вышел со смены, обнаружил, что самоката нет. Самокат электрический стоит больше 20 тысяч. Для его дохода это существенная сумма. Подал заявление в отделение полиции местное. Вот, написал заявление о том, чтобы приобщили к делу съемки с видеокамер торгового центра. Копию заявления с отметкой о приеме не дали. Дали талон, что принято некое заявление. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ воздействия на полицейских для того, чтобы узнать, делают ли они что-то? Или для них, может быть, это не нужно никому висяк и напряженка?
Ну, вы абсолютно правильно говорите о том, что это висяк, напряженка, и, конечно, это не первостепенная задача. На защите интересов граждан стоят органы прокуратуры, о которых я говорил и предыдущей нашей слушательнице, поэтому нужно дергать без устали правоохранителей для того, чтобы они занимались этим вопросом. Напрягать их, да, всячески, пугать, вот слово не мог найти, пугать их прокуратурой и в крайнем случае писать жалобу в прокуратуру о том, что дело остается без движения. Талончик является документом, все в порядке, здесь никаких вопросов нет. Неправильно он сделал, надо было все-таки второй экземпляр тоже взять и штамп получить, но талончика тоже достаточно.
Категорически отказались.
Кстати. Владикир, у нас сейчас новости. Ответ, если недополучен, да, перезванивайте после них. Новости наговорит Москва.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодняшний адвокат Руслан Яхудин. Руслан, еще раз добрый день.
Макс, еще раз добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. И телеграм-канал, где вы можете видеть прямую трансляцию. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. В YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8.
Да, завершая ответ нашему слушателю, который был перед выпуском новостей, дергать всеми возможными способами, ежедневно превратить это как на работу, заезжать, задавать вопросы, а почему, угрожать, еще раз говорю о том, что пойдете в прокуратуру, и движение какое-то, я надеюсь, будет. Хотя, конечно, вариантов мало, что самокат будет найден и каким-то образом, но тем не менее.
Спасены 20 тысяч рублей. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот с нынешним удорожанием цен на автомобили, я так понимаю, что приобретение в браке автомобиля является общенажитым имуществом. При покупке автомобиля, кстати, немножко другие суммы фигурируют, нужно ли какое-то вот подтверждение от второй половины, что она не против на продажу автомобиля? Это первый момент, как его получить. И второй вот момент, я вот узнал, что с недавнего времени не обязательно ставить штамп в паспорте о том, что является человек замужем, ну, имеет вторую половинку. И если это так, то каким образом при покупке недвижимости себя обезопасить и как удостовериться в том, что человек сам владеет недвижимостью? Или если у него есть вторая половина, как раньше получать вот нотариальные разрешения второй половины?
Ну, по-прежнему таким же образом получать нотариальное либо согласие, либо составляется документ с отвратительным словом о безбрачии, да, что вы не состоите в браке, вы нотариусу клянетесь в этом, и этот документ является основанием для использования. Я, честно говоря, не слышал, не знаю, ставится ли штамп о браке, и, ну, в смысле, о том, что можно не ставить штамп о вступлении в брак. Мне кажется, что когда вы приходите в ЗАГС, вы ставите штамп, подавая паспорта для того, чтобы брак был зарегистрирован. Я ничего не слышал о том, что можно не ставить. Ну, прошу прощения, не отслеживал эту ситуацию. Значит, автомобиль, купленный в браке, является совместно нажитым имуществом. Он подлежит таким же образом разделу. Если вы приобретаете автомобиль у человека, который состоит в законном браке, хуже не будет от того, что вы возьмете документ о том, что его супруга не возражает против того, чтобы он продал этот автомобиль. Обязательным документом для регистрации в ГАИ это не является. Но если вы хотите, вы вправе затребовать любые документы у продавца, вплоть до того, что он находится в психически адекватном состоянии и продает вам машину по доброй воле. Ну, это ваше личное право, и если он не возражает против этого, вы вправе от него попросить этот документ.
То есть, если у человека, ну, если вот нету штампа в браке, то можно взять у нотариуса бумагу, с ними составить,
да, что он, попросите его составить, что он... да, что он утверждает, что он не состоит в браке.
Спасибо вам, да. С прошлого года, 2021-го, да. В паспорте можно по желанию ставить штамп о детях и о браке. Обязательными остались только два штампа: о прописке, регистрации и воинской обязанности.
Понятно.
Остальные все штампы по вашему добровольному, да? Согласию. Хотите, не хотите.
Понятно.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Добрый день.
Руслан, я звонила полторы недели назад, меня зовут Ангелина. Ангелина. Я задавала вам вопрос по поводу наследства, если человек сидит в местах не столь отдаленных.
Ангелина, я в прошлом эфире доложился по полной программе.
Я просто не слышала.
Вот вы не отслеживаете наши эфиры, вы должны, не должны, хотелось бы, чтобы вы слушали каждую программу. Значит, смотрите, Макс, можно еще раз, да?
Конечно, да, отвечайте, значит, Ангелина, слушайте.
Значит, ситуация следующая. Значит, человек может уполномочить, например, вас, условно говоря, находящийся в местах лишения свободы, уполномочить вас о том, чтобы вы отслеживали состояние его мамы, наследником которой он является. Мы говорили о доме, мы говорили о квартире и мы говорили о даче. Значит, после того, как человек уходит из жизни, мама осужденного, в течение 6 месяцев надо обязательно заявить о праве на наследство. Это можно сделать по доверенности. Соответственно, либо в месте, где он отбывает наказание, если есть возможность пригласить туда нотариуса для составления подобной доверенности, либо руководитель учреждения, в котором он отбывает наказание, вправе заверить его подпись в доверенности, и на основании этого документа доверенное лицо заявляет нотариусу о том, что Иванов Иван Иванович претендует на наследство, являясь сыном, предоставляя об этом свидетельство о рождении этого человека. Этого достаточно. После того, как он отбудет наказание, он прибудет и получит у нотариуса документ о наследовании.
Все, я все поняла. Большое вам спасибо.
Спасибо вам,
Ангелина. Спасибо вам.
Да,
спасибо
благодарим. Файер пишет, выиграл в букмекерской конторе большую сумму денег, но контора не хочет выплачивать выигрыш, он зафиксирован, есть скриншоты пари, писал им, звонил, но они обосновывают свой отказ в выплате тем, что с моей стороны были какие-то мошеннические действия. Их не было, как здесь быть, вернуть свои деньги?
Ну, здесь разбираться в судебном порядке, наверное, только. Я здесь, не видя материалов дела, могу сказать о том, что есть суд, который регулирует эти отношения. Надо сначала написать им претензию, описав все, что вы нам сказали, получить их какую-то обратную реакцию, что значит мошеннические действия, возбуждено ли уголовное дело, не возбуждено уголовного дела по этому поводу. После этого обращайтесь в суд официально, и суд будет принимать решение. Ну, как и говорил предыдущий нашей слушательнице в первой части программы, которая пытается от управляющей компании получить деньги, ну, можно попытаться до тех пор, пока не запахло жареным, не платите эти деньги. А как уже вы будете проявлять настойчивость и будете добиваться своего результата, либо они заплатят эти деньги, либо вы в судебном порядке получите эти деньги. Поэтому, если вы чувствуете свою правоту, если у вас нет никаких рисков, действительно не было никакого мошенничества, поверьте, я ни в коем случае не имею в виду, но вы просто взвесьте это и никогда не копайте яму, которая может в случае чего привести вас на скамью подсудимых. Вот ровно так.
Добрый день, как вас? Ну, так, никак не зовут. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Сын с отцом... Не слышно меня, да?
Слышно, слышно, говорите.
Значит, сын с отцом владеют квартирой в неравной долевой собственности. Сын набрал кредитов, и выплатить эти кредиты он не может. И теперь он хочет свою комнату продать под этот долг. Долг не слишком большой, 500 с лишним тысяч. Вопрос такой, как можно обезопасить квартиру, потому что доля была выделена отцом, квартиру сын не покупал. Покупал отец в прошлом. Вот. И второй, как можно ли обезопасить и вообще возможно ли это, или списать как-то долг, возможно ли это, там, например, банкротство?
Ну, здесь возможны различные варианты в данной ситуации, и возможно и абсолютно верно вы говорите, и банкротство, возможно, и продажа этой квартиры. Ну, доли в квартире. Если он будет продавать свою долю для того, чтобы закрыть этот долг, приоритетное право покупки у отца, то есть отец, сначала доля должна быть предложена отцу, если отец отказывается или не отвечает в течение 30 дней на предложение, сын вправе продать эту квартиру кому-то внешнему. Значит, если будет принято решение сыном о том, что он хочет провести процедуру банкротства, то на данный момент мораторий на проведение этой процедуры. После того, как этот мораторий завершится, ну, мне кажется, что все-таки без помощи юристов справиться будет сложно. Я не могу вот прям пошагово рассказать алгоритм, не владея материалами этого дела, да, и не разобравшись в этом. Но подобный вариант возможен. И более того, он сохранит свою долю, не потеряет ее, но процедура будет проведена, и долги будут списаны. Наверное, вот так. Самым основным вопросом является здесь, чтобы это не было мошенничеством, да, чтобы не было попытки провести процедуру, а на самом деле оснований для этого нет. Ну, наверное, вот такая вот общая информация, общий ответ.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, добрый день.
У меня вопрос к адвокату.
Говорите.
У меня есть свидетельство о рождении в марте 41-го года. А в книге ЗАГСа, где я, так сказать, родился, я не отмечен. Какие мои действия?
А зачем вам это нужно, скажите, пожалуйста? У вас есть свидетельство о рождении, это документ, подтверждающий, что вы хотите...
Какие-то документы?
Что вы хотите получить, помимо свидетельства о рождении?
Я хотел просто, чтобы я был зарегистрирован в книге, а то, если я потеряю, например, это свидетельство, или что-то с ним случится, то я не смогу получить повторное свидетельство.
Ну, я думаю, что в этой ситуации, если вы очень хотите, чтобы запись была внесена, наверное, нужно обратиться в суд с исковым заявлением, которое обяжет орган ЗАГСа внести запись о дате и времени, там, я не знаю, дата и место вашего рождения. Поэтому, ну, вот, наверное, в судебном порядке только это можно сделать.
Понятно. А мне что, надо для этого адвокат нанимать или в суде?
Нет, нет, я думаю, что адвокат вам для этого не нужен. Вы сможете составить исковое заявление самостоятельно. Вы опишите ситуацию. Можно от руки исковое заявление составить, если у вас нет возможности на компьютере напечатать. Опишите, когда вы сходили в орган ЗАГС, убедились, что нет этой записи в книге. Прошу суд, а на самом деле я рожден, вот прилагаю свидетельство, копию свидетельства о рождении, обязательно оригинал держите у себя, и прошу суд обязать органы ЗАГС внести такую-то запись. Все, этого достаточно для того, чтобы суд принял решение.
А в самом ЗАГСе не могут сами внести?
Ну, я думаю, что, наверное, нет, потому что не их право оценивать подлинность свидетельства о рождении. Вдруг это поддельный документ. И они не могут этого оценить. Это может оценить только суд. Если вдруг суд усомнится в этом, он проведет экспертизу этого документа.
Понятно.
А органы ЗАГС не вправе оценивать и проводить эти экспертизы.
Понятно. Еще у меня такой вопрос. Если, так сказать, вот с сестрой что случится, если нет завещания, могу я по этому свидетельству о рождении в наследство вступить?
Вы должны при вступлении в наследство доказать свое родство. Все для этого хорошо. Да, то есть и ваше свидетельство о рождении, и ее свидетельство о рождении. Потому что...
Но свидетельство о рождении достаточно, а не надо, чтобы запрашивал, так сказать, нотариус сведения из ЗАГСа.
Если нотариус в этом усомнится, в том, что это действительно так, нотариус запросит эти документы, и органы ЗАГС ему ответят на это, ну, в соответствии с той информацией, которая у них есть.
То есть они ответят, что меня там нету.
Ну, здесь я не могу сказать, может быть, вы когда ходили туда, может быть, кто-то не доглядел, может быть, кто-то пропустил что-то, может быть, это записи есть на самом деле, поэтому я тут не могу вам ничего ответить.
Может быть, не тот ЗАГС? Может быть, другой ЗАГС? Вы точно уверены, что вы туда ходили?
Конечно, потому что у меня же в паспорте написано место рождения.
Ну, не, что в там написано? Не в паспорте, а в свидетельстве о рождении, наверное, вы говорите.
Ну, и свидетельство о рождении в паспорте написано, место рождения.
Ну, там написано город Москва, и все, не написан же ЗАГС.
Нет, нет, это не Москва, а поселок Красторгуево Ленинского района Московской области.
Ну, там возможно, органы ЗАГС куда-то были переданы документы, может быть, еще
военные
что-то.
Военные годы.
Да, все что угодно могло произойти. Никакой сложности я в этом не вижу для того, чтобы в судебном порядке тогда вот этот
попробуйте документ... через суд это все организовать, хорошо? Держитесь и действуйте.
Да.
Прошу прощения, а если мне сначала в МФЦ написать запрос в этот ЗАГС?
Тоже можно сделать, почему нет?
Да, вы правы, можно сделать таким образом. Придите в МФЦ, скажите, вот такая вот ситуация, девочки вам помогут и подскажут, как лучше сформулировать заявление. Абсолютно
правы. Может быть, и не нужно будет в суд, да. Может быть, через МФЦ это все и восстановят.
Да, попробуйте.
Сходите.
Они запрашивают в центральном ЗАГСе или...
Они запросят всеми возможными способами. Поэтому придите девочкам в МФЦ, расскажите, что вот такая ситуация произошла. Они вам подскажут, как правильно составить запрос. И они уже разберутся, куда отправить это. Я не владею информацией, куда они отправляют запросы. По месту выдачи или в центральный. Я думаю, что если они не получат информацию из места, они отправят в центральный. А там в любом случае эта информация должна храниться.
Спасибо, действуйте, удачи.
Спасибо вам, всего доброго.
Сципио спрашивает, вопрос такой, скажите, пожалуйста, если я женюсь и мое, мне положено наследство, претендует ли на это супруга?
Нет, женитесь с чистым сердцем, не переживайте, она ни на что не будет претендовать.
Имеется в виду, по закону наследство не делится.
Все то, что вы получили не на деньги семьи, это не подлежит разделу. Поэтому любым образом, либо вы приватизируете свою квартиру в процессе брака, к которой она не имеет отношения, либо вы получите в наследство, либо вам подарит кто-то, это не делится в семейный бюджет, на это не был задействован.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Александр.
Да, Александр. Да,
Александр.
Да, у меня следующая ситуация. У нас, у моей супруги есть часть дома. Это в Тамбовской области одноэтажный дом, деревянный, квартира 1, квартира 2. Вот квартира 1 принадлежит моей супруге. Вот. И участок, который под этим домом, 2/3 принадлежит тоже ей, но это в общей долевой собственности с соседями, которые имеют квартиру 2. Uh-huh. Вот. И между предыдущими собственниками, до того, как моя супруга вступила в наследство, и прежде чем вторую квартиру тоже продали, судом был определен порядок пользования земельным участком. И вот второй квартире на нашем участке, в нашем дворе, суд определил там 24 метра под гаражом в общее пользование. Ну, то есть они могут им пользоваться. Ну, гараж нигде не зарегистрирован как строение. Так. Вот, и мы сейчас хотим поменять порядок пользования, но с их стороны вот эти 24 метра им выделить негде. Там какие у нас вот могут быть варианты?
Ну, вариантов никаких нет. Суд не будет разбираться, в какими метрами кто будет пользоваться, поэтому либо вы сами договариваетесь, либо решение устоит в том виде, в котором оно есть. Ну, вариантов других нет. Суд не может за вас вникать, какие 24 метра, где выделить этим людям. Он говорит о том, что либо я вот выделяю и все, и будет вот так, и делайте, что хотите с этим, либо договаривайтесь самостоятельно. Никто за вас, никто не придумает, и невозможно сдвинуть дом, чтобы вот вы могли 24 метра вот здесь отвести вашим соседям. Никто этого не сделает. Поэтому все только в ваших руках, и только вы сможете определить, где, чем пользоваться и договориться. Абсолютно верно. Если вы договоритесь, и стороны не будут возражать, суд закрепит это своим решением.
Как он закрепил, вот, собственно...
Абсолютно вы правы. Абсолютно.
Скажите, а вот гараж, то есть деревянное строение, называемое гаражом, ему там больше 30 лет, вот, он сейчас, физически стоит, но по документам его нигде нет. Имеем ли мы право этот гараж просто разобрать и снести без ведома тех людей, которым суд определил пользование землей вот под этим вот...
Документ есть о том, что этот гараж есть? Хотя бы какой-то?
Нет.
Значит, и гаража нет. Суд определил не место в гараже, суд определил метры. Ровно эти метры и есть. Гаража как не было, так и нет. Я вам правовую основу сказал, этого. Но я хочу сказать о том, что несанкционированная... демонтаж того строения, которого на самом деле нет, ни в коей мере не ведет вас к урегулированию этого вопроса. Он скорее, наоборот, демотивирует противоположную сторону бороться против вас. Поэтому садитесь за стол переговоров и договаривайтесь. Вот единственный мой совет, который я могу в этой ситуации вам дать еще дополнительно.
Спасибо.
Другого варианта никакого нет.
Павел Первый пишет. Вчера обнаружил, что по налогам на моем ИП имеется значительная переплата. До этого бухгалтерию вел наемный бухгалтер, а у меня информации не было. Возможно, переплата старше 3 лет. Возможно, вернуть?
Старше 3 лет нет. То, что в рамках 3 лет, да.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, пожалуйста, ваш вопрос.
Алексей, Москва. В свидетельстве о рождении моей родной сестры неправильно указано отчество. У меня указано правильно. Вопрос. Доказать, что я родной брат сестры, а она родная сестра меня, только при наличии 2 свидетельств одновременно. Правильно?
Нет, вы не докажете, почему, если вы говорите, что допущена ошибка в отчестве где-то, то у кого есть основания доверять, что вы действительно дети одного родителя?
А родители записаны одни и те же, отец и мать.
А вы же говорите, допущена ошибка.
Допущена ошибка в отчестве дочери.
А, в отчестве вашей сестры.
Да.
Я бы рекомендовал в этой ситуации все-таки заручиться решением суда о том, что действительно была допущена такая ошибка, и внести исправление. Потому что могут быть сложности, связанные с этим.
А ошибка какого рода? Буква Е, Ё?
Нет, другая.
Ну, какая, описка или что?
Описка, то есть пропущены буквы. Они
ну, вот вы знаете, я рекомендую устранить это расхождение в судебном порядке.
А если у нотариуса обратиться, чтобы живые люди заверили, что они брат и сестра, и бумага соответствующая была?
Ну, я думаю, что нотариус не будет этого делать. Я думаю, что мало ли кто может прийти с какими словами. У нотариуса нет для этого оснований, он не вправе проверять подобные вещи. Я бы заручился решением суда.
У меня была такая же история. Я 8 лет прожил с опиской. Все, вам уже сказали, что делать. Если хотите, можете еще обратиться в МФЦ. Я прожил 8 лет с паспортом, где было написано Челноков Максим Геннадьевна. Вот она от руки писала тетенька Марьина в ЗАГСе Марьина и выдала мне такой паспорт. Причем я этого не замечал. Летал на самолетах, никто этого не замечал. Случайно моя коллега заметила. Все, я пошел в МФЦ, показал бумагу. Но здесь у меня может быть другая писка, но здесь у человека пропущены буквы. Поэтому здесь тоже
в любом случае в книге...
В МФЦ мне помогли.
Да, в любом случае в книге регистрации в ЗАГСе правильно указана фамилия, скорее всего, или отчество. Поэтому либо туда обратиться на замену свидетельства, если нет, в судебном порядке получить это решение.
У нас остается буквально минута, господа, и, увы, я как и прогнозирую из программы в программу, вы вначале все спите, а потом под конец начинаете названивать, просто вот все дружно, вот кто сидит сейчас у радио, вот тот и звонит, поэтому, пардон, но мы уже не успеваем. Вопрос такой, а если я в браке, мне падает наследство, квартира, это моя собственность, но если я ее продаю, то эти деньги будут общим имуществом или также моим только?
Если вы продаете и держите эти деньги, это ваши деньги. Если вы на эти деньги приобретаете что-то, то это приобретение уже является приобретением семьи. Если у вас есть какие-то с этим сложности, составляйте брачный контракт, в котором все прописываете. Никаких проблем с этим не будет.
А вот Валерия говорит, у меня была точно такая же история с разными отчествами у брата и сестры. Тут не разные отчества, там пропущены буквы. То они обращались, Валерия, значит, в суд обращалась.
Да, ровно то, о чем я и говорил.
Все, Руслан Ехудин был сегодня народным адвокатом. Руслан, спасибо большое.
Спасибо, Макс, вам и спасибо за интересные вопросы нашим слушателям.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва.